это будет 55-е письмо. Я его назвал «Духовность Земли». Речь идет о буквально о Матушке Земле. В принципе, о материальной стороне мира, материальной почвы, плодами которыми пользуемся и живем. Мы ступаем по ней каждый час. И это постоянство лишает нас зоркости, уникального взгляда на духовность Земли. Кроме того, мы получили в Советском Союзе материалистический взгляд на мир, и наше духовное зрение, оно молодое. Мы, только открыв истину Творца, открыв, что мир создан, и что у каждой былинки есть свой духовный корень, это и будет темой нашего урока по письмам Саба Микель. В принципе, незаурядные люди чураются земли. Те, кто в Израиле дольше, знаете, бывают песчаные бури. И людям с плохими проблемами в легких нельзя выходить на прогулку даже. И песок забивает глаза. И может угрожать чувствительным приборам и так далее. Люди чураются ступать по земле. Кстати, галаха запрещает еврею ходить босиком. Потому что его тело, оно одежда души. И его нужно держать в возвышенном состоянии. К нему нужно относиться с уважением, и нельзя его пачкать чем-то неподобным, когда ты идешь по пути. Рассказывают предания, что кто-то из семейства раввинов Соловейчиков поехал по вопросам лечения в Варшаву, и он был в восторге. От чего рав Соловейчик в восторг пришел? Что там чистые улицы, и можно, идя по городу, учить Тору устно. Мы с вами незаурядные люди. И мы видим, что в мире есть, помимо материи, есть еще и духовная часть творения. Да, мы все-таки действуем по принятому. Нам сегодня не пристало жить в доме с земляным полом. Его покрывают деревом, паркетом, значит, камнем и так далее. Но если мы сейчас выберем направление взгляда вглубь или вверх, как удобно, Матушка Земля имеет свою духовность. И если сосредоточиться над ее плодами, мы откроем здесь невероятные духовные чудеса. Вроде того, что Саба Микель пишет, Посмотри, каковы могущества и разумение земли. Она многократно превосходит мудрость даже самого великого мыслителя. Возьмем зернышко яблони. Я опираюсь на пример Саба Микелем, но я его немножко развил. Наш садовник вдруг получает от зерна указание. Посади меня на голландах. Ты что, мне указ? Говорит наш гордый крестьянин, садовник. Помните эту песенку, да? Человек проходит, как хозяин необъятной родины своей. Я хочу тебя на Северном полюсе выращивать. Пожалуйста, говорит зерно, создай мне на Северном полюсе условия голланд. Буду расти. Правда, яблоки будут дороже, может быть, чем жемчуг. Но, пожалуйста. Остановимся на этом примере Саба Микелем, зерно. Он пишет, что мыслящий человек узрит духовной земли и будет потрясен ее силой и мощью. Жизнь рождается в ней почти из ничего. Из одного зернышка вырастают сотни и тысячи зерен. Вернемся к нашему примеру, с вашего позволения. То есть в этом первичном земле, зерне находится в потенциале сила воспроизвести сотни тысяч деревьев, зерен, деревьев, зерен и так до бесконечности. Где-то там находится. Ведь из этого зерна вырастает дерево. С него снимается там несколько ящиков яблок. Из этих нескольких ящиков яблок мы возьмем семена, засеем целую долину. И тогда заполним целый там грузовой поезд. И так далее, и так далее. Без плодов земли человечество не может существовать. Мы знаем о страшных бедствиях в странах третьего мира, в Африке. Миллионы людей умирают с голода. Позвольте замечание в скобках. Я только не помню точно, не ловите меня на цифрах. Но сама идея, да? Где-то несколько процентов сельскохозяйственного урожая Америки хватило бы накормить два человечества. То есть где-то там, сколько сейчас в мире, там, миллиардов людей, дать каждому двойную порцию. А в Африке умирают с голода. Улам хэсэд ибане. Но это замечание в скобках. Земля поражает своей эстетикой, своей красотой. Какие цветы растут у нас? Какие деревья? Какие поля, покрытые травами? А в Израиле Бог создал практически почти все климатические зоны. В миниатюре. Мы не обращаем внимания на эту духовность земли. она реагирует на наше безразличие. Она реагирует на наше пренебрежение волей Бога в нашей повседневной жизни. И она награждает вас за внимание к ней, за восторг от духовности, которую Бог заложил в эту часть творения. Согласно Торе, дожди, а это секрет плодородия земли, зависит от праведности человека, того поколения, о котором мы сейчас говорим. Бог выбрал землю и небо в свидетели, что мы получаем это место в мире как пульт управления, как наше призвание быть соучастниками в управлении мира. Между своей волей, которой Бог создал, которой Бог создал мир и продолжает его осуществлять, он поставил между своей волей и творением еврейский народ. И дал нам часть его воли реализовывать своим выбором. И когда мы бунтовали, небо не давало дождя, а земля не давала своих плодов. И наоборот, мы еще совсем-совсем недавно закончили 7-й год. Вспомните, какие были изумительные и красоты, и вкуса плоды 7-го года. А последние годы еврейский народ чуть ли не раскладывался. Посмотрите на полки в суперах. Эти синтетические яблоки или плоды из Италии, или из Турции, или так далее. Плодов израильской земли почти нет. Все можно объяснить рационально. Помните, мы с вами говорили. Бог скрывает чудесное духовное управление мира материальными одеждами. И можно объяснить, что наши, так сказать, братья, которые хотят заработать, выдают лучшие продукты, вывозят на экспорт и так далее. Но я сейчас с вами рассматриваю аспект связи. Нравственный уровень народа влияет на плодородие земли. Дождь зависит от нашего совершенства. В той мере, в какой мы живем, воле Бога. Приводит Саба Микель свидетельство Марида Блох. Это один из мудрецов в начале 20 века в Литве. И он был, в принципе, почти современником, чуточку моложе. Он учился у Саба Микель. Был учеником его. И он написал книгу «Уроки знания», которая тоже переведена Рэб Хаимом Бурштейном. 2 тома. Уникальнейшая книга. Уникальна и глубиной автора написанного, и глубиной перевода. Так, отрывок я вам прямо прочту. Он пишет так. Нам известен процесс изготовления хлеба, природа роста и созревания колосьев, помол зерна и выпечка теста в печи. Мы знакомы также с физиологией пищеварения. Нам известно, как отделяются вредные вещества и впоследствии выводятся из организма, а полезные расщепляются и затем поступают в определенные органы тела и в кровь, в которой душа. Это цитата истории, да? Отрывок этот, кровь, которая, в которой душа. Но все это не только не уменьшает нашего удивления, а наоборот, должно усилить изумление перед этим великим явлением. Ведь причина всей этой поразительной последовательности от нас скрыта и связана только с предшествующей всему воле благословенного Бога. В соответствии со своим изначальным замыслом, Творец счел правильным и уместным, чтобы в мире существовали творения, которые будут действовать согласно его повелениям. То есть духовность земли – это проявление воли Бога. Она заложена изначально, когда Бог создавал мир. И поэтому есть духовность и у нашего тела. Если взять трехэтажную суть, так сказать, структуру, образно говоря, душа, она едина, одна и неделима, но она проявляется разными силами человеческого, психологической активности, чтобы нам облегчить знакомство с самими собой. Бог дал нам эту, значит, или три этажа, или пять этажей. Возьмем трехэтажную структуру сил нашей души, то нижняя часть нефеш, и здесь он и приводит это слово кровь, в которой душа, это нельзя понимать, буквально душа – это духовная сущность, она не может находиться в чем-то физическом, но это отдельная тема. В любом случае, наше тело было тоже создано из праха. И мы к ним должны относиться с удивлением, с уважением, с трепетом. Мы благословляем каждый день, много раз, отправляя свои надобности, напоминая себе, какое чудо представляет наше тело. Возьмите любую силу нашего организма, зрение, слух, речи, сердце, легкие. Это я здесь добавляю, сам Микель ограничивается тем, что мы сейчас с вами раньше говорили. И продолжает Саба Микельми говорит: какой же трепет и восхищение должно у нас вызывать постоянное могущество Бога, постижение могущества Бога. Если даже в такой сугубо материальной субстанции, как земная почва, внимательно присмотревшись, мы увидим обилие духовности, какова же мощь того, что еще ближе к духовному? Ведь все заповеди Торы мы исполняем с помощью материальных предметов. А заповеди, безусловно, воля Бога – это духовность. Иногда даже пищу мы принимаем во имя небес. Имеется в виду саудат мицва, значит, маца, значит, на Песах и корбанот, когда были искупительные жертвы, благодарственные жертвы и всесожжения в храме. И уж тем более духовностью пронизано изучение Торы, а еще больше изучение Торы и утонченное размышление о трепете перед небесами, то есть то, чем мы учим, то, чем мы занимаемся, мусар. И продолжает Саба Микель. И рассматривает и завершение нашей земной жизни. И говорит: и поскольку праведник, покинувший этот мир, предается захоронению, так же, как и умерший злодей, может показаться, что земля принимает их совершенно одинаково. Но сколь ошибочно такое представление? Возвышенный человек при жизни трепещет перед могуществом великого и святого Творца, И не только на небесах, но и на земле. Ведь разуму свойственно замечать вознесенную духовность в материальном мире, как мы уже говорили. Оказывается, наше глубокое восприятие духовности Земли вызывает не только ответную реакцию, что когда еврейский народ праведный, есть урожай и есть плоды невероятной красоты и вкуса, и много. Оказывается, есть еще связь между духовностью Земли и нашим телом, ни о ком не будет сказано после 120 каждого из нас. И поэтому я читаю из текста, потому что я хочу, чтобы мы рассматривали очень тонко этот анализ, очень точно. И получается, что земля радовалась тому, что праведник размышляет о ней и постигал через нее величие Творца, что, как известно, возвышает все мироздание. То есть, когда мы покупаем на субботу кошерную рыбу в кошерном магазине, в меру нашего материального положения, потому что Творец нам сказал, расходы на мицвот на мой счет. Но, как всегда, любая правильная, истинная вещь, она требует границ. Иначе это не четко, это не ясно. Человек может, желая уважить субботу, добавить к цене того, что он хочет купить в честь субботы, пятую часть того, что он привык по своему материальному положению покупать на субботу. Не больше. То есть, если человек привык покупать вино, которое стоит, допустим, 60 шекелей, то он может добавить 12 шекелей. А не кидаться покупать вино за 400 шекелей, если за 800, если и за больше 1000. Ну уже, в честь субботы. Нет, дорогой мой. Самех бехелько, человек рад тем, что у него есть. А у него есть все, что ему необходимо. Как сказал Яаков Эсаву, да, ешь ли коль. Мы каждое утро мы говорим, благодарим Бога в утренней молитве, что ты мне сделал коль, у меня есть все, что мне нужно. Но выразить свой восторг, свой трепет перед плодами земли, это часть нашей функции лекадеш это хомер, как можно осветить рыбу, как можно осветить мясо. Когда мы кошерным путем и зарезаем, и ловим, и покупаем, и рыба удостаивается быть угощением на субботнем столе. Таким образом, она удостаивается выполнить волю Бога. Для этого она была создана. И так касается любой еды. Поэтому, когда тело праведника покоится в земле, она делится с ним своей желанной и радующей сердце духовности. Саба Микель не объясняет. Я приготовил вам иллюстрации. Когда большевики освободили Литву, то они хотели снести еврейское кладбище, чтобы строить дома своей элите. Тракторы испортились. Не было чем разрушать, сгладить кладбище. И праведные евреи удостоились перехоронить великого Гера, графа Потоцкого, и Вильнского Гаона, и еще нескольких мудрецов. Тело Вильнского Гаона было целым и не предано было тлению. Те, кто здесь дольше, помните, была трагедия 402-й автобус. Это из Днепра в Иерусалим. И подъезжая к Иерусалиму, есть слева город Кириат-Яарим, или Терсо называется. А справа пропасть. И один из нелюдей, сыновей Агари, свернул руль вправо. И автобус скатился вниз. А у нас в Ишеве учился, пусть это будет возвышением его души, Эмиль Горбан. Одинокий еврей. Без семьи. Без родителей. Без родственников. Один. И у него была найдена записка на русском языке, цицит. Поняли, что он религиозный человек, начали искать в ешиботах русскоговорящих евреев, приехали, добрались до Шутами, и нужно было опознать. Я понял, что нету добровольцев, и я поехал его опознавать. Извините за детали. Но просто для того, чтобы понять, что и у тела есть духовность. И даже когда человек умирает алкидушешем, умирает потому, что он еврей. Это священие всего творения. Все погибшие в трагедию Симхат Тора. За день до Рошана Раба. А в Рошана Раба, в седьмой день Суккота, подписывается приговор нееврея. И мои размышления с Божьей помощью. Хамасу Бог вынес смертный приговор. Да, через эти страшные, страшные количество жертв. Я не претендую ни в коем случае расшифровывать намерения Творца. Но то, что за день до этого Бог подписывает приговор и не евреям. Каждому по отдельности, каждому народу, каждой стране. Мне кажется, это не случайно. Часть тела была сожжена. А лицо было светлое, нетронутое. И блаженное лицо, спокойное. Эмиль отдал свою душу Богу. Без страданий. Возвышенно, чисто. Был вопрос, где его похоронить. И Рош ха-Ешива, покойный праведник Рав Элиэзер Кугер, Захар Цадик ва-Кадош ле-Враха, сказал, он сам это выбрал. Каждую субботу он ходил пешком к стене плача. на меня. Рош ха-Ешива сказал, что надо его похоронить на Масличной горе, чтобы он видел храмовую гору, в стене которой вокруг храма он ходил. И так оно и было сделано. Тело праведника сохраняется и не предается тлению, а душа находится в райском саду, пока не будет общее оживление с мертвым. Есть спор школы Рамбама, то есть Маймонида и Нахманида. Школа Нахманида, Рамхаль идет по ней. Значит, это придет Машиах, и то поколение, которое придет Машиах, дай Бог, чтобы это были мы. Пусть сегодня придет Машиах. Безратейну, безхутейну. И то поколение, которое расстроится, оно переживет приход Машеха, против него выйдет Гог со своими сообщниками, Машех их победит, соберет всех изгнанников, построит третий храм, останется в живых. А то поколение должно прожить. И будет с приходом Машеха оживление тех душ, которые переживали отсутствие полного присутствия Божественной Шхины, то есть из-за разрушенного храма, а храм сейчас наши сердца, как потерю самого близкого ни о ком не будет сказано, они воскреснут, будет оживление, они проживут с тем поколением, потом все должны умереть, и будет общее оживление души с телом. Рамбам говорит, что Олам-Аба – это уже то, что здесь называется Абамикем, райский сад. То есть после смерти это уже следующий мир. И там душа находится, и оживление будет только душ без тела. В любом случае, это отношение между праведником, его телом и землей. Его тело наслаждается вечным покоем, а душа пребывает в высшем, значит, райском саду. Потому что еще при жизни он провидел вознесенный и вечный грядущий мир. У нас нет еще достаточного духовного опыта вести размышления, как он пишет. Праведник еще при жизни провидел вознесенный вечный грядущий мир. Праведник вводит в свое миропонимание будущее. Что наша душа вечна, и это нельзя ее лишить, это ее качество нельзя ее лишить. И что этот мир это только лишь 70 лет, 80 при крепости тела, для того, чтобы подготовиться к грядущему миру. А истинная жизнь – это грядущий мир. И позвольте, как Саба Микельм сам, избегая деталей, что происходит с телом праведника, неправедника, и перед сном, позвольте, оставим это без деталей. Приходит Саба Микельм и говорит. Это дополнение. Приводит нас к важному выводу. Работая ради обретения средств к существованию, человек действует в рамках законов природы, и ему необходимо хорошо понимать, что их материальность лишь внешняя, как материальность Земли, Но внутренняя сущность обеспечения жизни, существования всего мира, духовная, она воля Бога. Бог не просто создал нас, Он продолжает осуществлять и былинку, и пылинку, и цветок, и птичку, и пчелу, и горы, и звезды, и духовные субстанции. Мы должны пересмотреть наш взгляд на наше мирское занятие. Да как он посмел меня обмануть? Наглость, лжец, захватил мое. Приходит Тора и говорит, каждый получает то, что ему соответствует, то, что его. И никто не может забрать ничего от тебя. И он говорит отрывок из Псалма, 56-й Псалом, 12 стих, что на Элокима я полагаюсь, и я бесстрашен, что мне может сделать человек? То есть царь Давид учит нас полагаться на управление суда. Помните, мы с вами об этом учили? Потому что строгость по отношению к нам, управление суда, это для нашего блага, чтобы мы бы искупили свои грехи, чтобы мы очистились. Или это испытание управлением суда по любви, когда Бог хочет увидеть, как мы будем ему служить в сложной ситуации. Без понимания почему. Но это как каждое испытание возвышает человека. Нужно лишь предпринять все необходимое в соответствии с законами природы, исполняя декрет благословенного Бога. Это не значит, что надо подставлять вторую щеку, у нас и первую щеку не подставляют. И нужно заботиться о своем достоянии. Речь идет о том, чтобы не видеть в несправедливости человека причину и понимать, что если у тебя есть какой-то недостаток, и тебя бьют по карману, это для тебя предупреждение. Надо проверить твои денежные дела. Может быть, ты что-то не обещал или думал и забыл вернуть или так далее. Во всех наших земных делах есть замысел Творца. И завершает Савва Микелем, говорит. Приехал в Кельн какой-то, значит, очень важный и праведный человек. Он не называет его имени. И он говорит, а теперь посмотри, мой дорогой сын, сколь велик возложен на нас долг возвысить свои поступки. То есть внести в нашу оценку наших поступков, в наших планах, в наших выборы пути решений и так далее, вот полноту видения, возвышенность нашего действия. Мысль прибавляет силы действию, а добрый поступок пробуждает утонченные размышления. В чем мы постоянно убеждаемся? Проверьте себя. Возьмите это как домашнее задание. После того, когда вы сделали какое-то доброе дело, и вам не хватает для его реализации каких-то деталей, каких-то знаний, какой-то информации, вы увидите, как вдруг вы получите какой-то звонок, и человек, который ничего не знал о твоих мыслях, вдруг окольным путем даст тебе то, что ты искал. Пусть это будет возвышенность души Шлёма Нахата, Алафа Шалом. Я думаю, чтобы он бы, очевидно, мне не разрешил бы это рассказать. Но поскольку мы сейчас учим такие высокие вещи, я думаю, что можно. Он ничего не рассказывал своим сыновьям и дочерям о том, что он, как он ездил в Советский Союз до перестройки, сейчас говорим о Советском Союзе, и как он участвовал в разных проектах еврейского просветительства и создание ешивы в Москве у Ильи Яков, и создание курса для раввинов, значит, преуспевающих в учебе студентов и так далее. Привез девушек на студенческую программу в Новый Иерусалим, в Иерусалим и так далее, и так далее. В институте религиозном в Махон-Леве, отдел русскоговорящих студентов и так далее. Которые учили и, помимо профессии, учили и еще Тору. Рафаша Кушнир там преподавал, кстати. И у меня не было никакой информации по поводу Неве Рушалаем, вот этой программе, значит, студенток. И когда, значит, меня попросила семья встретиться и рассказать им об этом, потому что они ничего не знали. Когда я пришел на Дни Утешения, я им рассказал кое-что. И они попросили, чтобы я смог бы встретиться с ними больше времени и рассказать и так далее. Я получаю телефон от моей ученицы. И она мне высказывает свое неудовлетворение тем, что я скрыл от нее, когда звонил ей о том, что я потерял ближнего друга, я не сказал его имени. Говорит, как ты не сказал? Я его ученица, я училась в Неве Иерусалим. И она мне дала имена, выпускниц этой программы, дала уникальнейшие вещи. Я позволю только одну цитату сказать, которую она мне подарила. Что Монахат сказал, у каждого человека есть своя волна связи с Богом. Вот о чем здесь речь идет. Мысль прибавляет силу действию, а добрый поступок пробуждает утонченное размышление, в чем мы постоянно убеждаемся. Я сказал этому гостю из Кяни, если человек не удостоился праведности, мы люди, человек споткнулся, он еще далек от праведности, то, по крайней мере, его греховность не должна быть естественной, продиктованной его природой. То есть, если кто-то еще не может подняться рано, чтобы не пропустить утреннюю молитву или не читать ее комкая, потому что ему лень встать, потому что он не хочет устраивать свой вечер так, чтобы остались достаточно сил, чтобы выспаться и встать рано утром, когда изъянка таится в нем, это его лень, это его алчность, и он споткнулся на испытание с деньгами. Я имею в виду, что он должен стремиться к исполнению Торы и заповедей. И тогда, если, упаси Бог, он все же не стал праведником, то пусть все-таки будет не в состоянии со своим естеством грешник. То есть не из-за своей лени, не из-за своей алчности, не из-за того, что он не работал над собой, не учил Саба Микель, а лишь из-за влияния дурного побуждения. То есть есть у человека, так говорят мудрецы в других источниках, это я просто приготовил вам на урок, есть как бы испытание, отрицательное начало извне. А есть испытание, отрицательное начало внутри. Так если человек падает благодаря того, что дал силы своему отрицательному началу, не работая над своим характером, тогда он наказывается духовными наказаниями. тот, кто упал и получил нокаут от внешнего богатства, но нечестным путем. Снимут с него до последней копейки. Или придется, так сказать, у зубного врача выложить 20 тысяч на пересадку и так далее. Или надо будет отремонтировать машину после аварии. И так далее. Человек был заражен манией величия, славы, почета искал. Его Бог поднимет на максимальную ступень, чтобы с него сбросить так, чтобы остались вдребезги. А все его гордыни ничего. То есть, если человек проиграл в поединке с своим внешним как бы противостоянием с отрицательным началом из внешней среды, его наказывают природным путем, мера за меру. Лишает его почета, лишает его денег. А если человек пренебрегает своим работой над собой и ведом своим отрицательным началом, гнев. Страшная вещь. Он наказывается духовными наказаниями. Мужики, которые обещают и не выполняют свои обещания. Это касается и денежных дел, и других. Талмуд предостерегает, что могут быть наказаны они через наказание их жен, ни о ком не будет сказано и так далее. И завершается Саба Микельм и говорит: давай же постараемся быть среди тех, ком всегда есть место Торе и трепету перед небесами. То есть место изучения Торы. Помните, мы сказали, да? И еще больше духовность. Это изучение Торы и утонченное размышление о трепете перед небесами. И включить наше размышление в грядущий мир. Да, давай же постараемся быть среди тех, в ком всегда есть место Торе и трепету перед небесами, и на него, на Творца благословенного, будем уповать, чтобы он помог нам спастись от сети дурного побуждения, его ухищрений, и да удостоимся мы блага во все дни, отпущенные нам Всевышним. Аминь. У нас есть еще 10 минут, и мы учим, что надо делать чугу. Так я хочу вернуться к тому, что мы прервали по разным причинам. Несознательно и, не дай Бог, не потому, что не желали. И начнем повторение. Мы остановились с вами на 48 качеств характера, возвышенных качеств характера, которыми приобретается Тора. И мы берем Маараля из Праги, его книга «Дерех Хаим», и это 6 глава в Пиркей Авот, и пятая мишна, только есть разные издания, и не смущайтесь, если вдруг будет различие в разделении на мишнайот. Это может быть и шестая, может быть, мишна, или здесь пятая, шестой, перек. Не смущайтесь, поищите, вы найдете это, да? Начнем сначала. Приобретение. Во-первых, изучением Талмуда. Невозможно приобрести Тору, не изучая устную Тору. А ее изучение — это совершенно уникальное, отдельное сфера активности разума. У них есть свои определения, свои аксиомы, свои законы, свои формулы. Из 13 принципов расшифровки устной Торы. И так далее, и так далее. То есть отнестись к этому как к жизненно важному занятию. А поэтому необходимо сделать себе ради. Нельзя учить устную Тору, да и письменную, без учителя. Добавим здесь, это я добавляю вам из других источников, на святом языке мудрец называется ученик мудрый, потому что на святом языке прилагательное на втором месте. Талмид хахам. Когда человек набирается скромности и говорит себе: «Я ученик», вот тогда он начинает иметь возможность, получает возможность стать мудрецом. Талмид – это существительное, а хахам – это мудрый, ученик мудрый. И поэтому учить нужно в паре, а потом еще увидим и в группе. Это первый параграф. Шило и смог Адама хохматон. Человек не может полагаться на свой разум, на свой день. Я знаю, в нашем, значит, мире чувы, русскоговорящих евреев, несколько гениальных людей. Но они в плену у своей гениальности. И они одиночки. Это невозможно. Тору нельзя освоить самому. Бишмията озен. Второе достоинство приобретения Торы — это шейшма коль мила шеуломет. Внимательно. Внемлить в слова учителя или напарника Хевруту, чтобы не пропустить ни одного слова. Потому что Мараль говорит, что «Вэхэн бахисарон мила ахат алуль кола иньян лиштанот». Если опустишь одно слово, ты можешь потерять правильное понимание всего отрывка. Еще один комментарий есть в других источниках. Нужно учиться вслух. Не надо так громко учиться, чтобы мешать соседу. Но чтобы изъять духовный свет Торы, нужно, чтобы человек услышал то, что он учит. Учить вслух. Это влияет и на душу, и на память, и на понимание. Третье свойство – барихат сфатай. Нужно учиться мысленно, обдумав, что ты хочешь сказать, и выразить его вслух. Выразить его вслух. То есть нужно тренироваться, изложить то, что ты подумал. Вело бы лев убамахшава бильват. И не про себя, и не только мыслями. Ширак ас, то есть только когда он произносит вслух то, что он учит. Нехратимо дворим белеф аломет. Тогда это отмечается, отпечатывается на его сердце. Проникает внутрь его восприятия, становится его внутренним кодексом. А ведь Тора – это инструкция пользования миром. Это божественный свет. И его нужно воспринять. И это, значит, третий принцип. В другом месте Маарали из Праги говорит, у нас есть два вида речения. Речи. Есть мысленная речь. Сможете проверить по себе. Он описывает, что когда человек мысленно размышляет о какой-то идее, он выстраивает цельное, совершенное, полное, красивое здание. Как только он берет перо в руки и начинает излагать это письменно или вслух, он вдруг спотыкается, вдруг теряется вся эта ясность и цельность. Потому что мысль не пользуется телесными инструментами. Это первый, это более возвышенный инструмент души. Но мы созданы, душа в теле. И поэтому мы должны учиться, поэтому сказано, это 48 качеств характера, достоинств, которыми приобретается Тор. И поэтому нужно не смущаться и знать, что когда мы начинаем излагать это в письменном виде или устно, это требует тренировки, это требует учиться. Помните, по-моему, я вам это рассказывал, да? Я, когда Рав Вольбе за царь нас оставил, я более 30 лет был соседом в этом районе, то я старался всегда, когда встречал его вдову, тоже покойную, порадовать ее тем, что я преподаю с Божьей помощью Алейшур. И я ей сказал как-то, я молитва, может быть, чтобы это было бы переведено на русский язык. И она мне вдруг сказала, она говорила о Раве Ольге, о Машиах, о Машгиах, слегка, о Машиах, извиняюсь, о Машгиах. Вот, и она говорила о Машгиах. У него в его рукописях почти не было зачеркнутых слов, зачеркнутых строчек. Он обдумывал, и законченную мысль он писал. Остановимся здесь, на третьем, значит, принципе. И у нас нет времени уже на вопросы. Ишуа и Рахамим всем, кто нуждается. И чтобы наш урок был бы спасением всех плененных, взятых в плен, захваченных, пропавших без вести, и был бы защитой всем нашим солдатам, всем евреям, которые находятся в опасности, где бы то ни было.